Добрый день. Сегодня немного необычная лекция, где мы раскроем для себя совсем неожиданные измерения нашего постижения. Оказывается, что некоторые из стихов Священного Писания, которые изменили мир, нам известны, другие нет, но они прочно проникли в наше подсознание из той части реальности этого мира, которая перед нами открыта, несмотря на то, что этот мир достаточно далек от истинной реальности. Тем не менее, из Торы, из еврейского учения, многое что-то подсознательно изменило человека в том виде, в котором он есть сейчас. Человек, в общем-то, ну, скажем, живущего в Европе. По поводу других, так сказать, народов, тут можно сказать намного меньше, что это на них повлияло. Тем не менее, на европейский мир действительно Тора оказала существенное влияние, изменив их природу. Ну и оказывается, что еврейский мир, действительно, еврейский народ имеет особое влияние на человечество. Взять, в частности, сектор Газа, например, сегодня об этом все разговаривают. В секторе Газа, наверное, главная, не наверное, а главная достопримечательность – это старая синагога, которая была построена еще в период Талмуда. В Газе были великие мудрецы, в частности, рав Исраэль Наджара, который написал песню «Калибон Улам», которую евреи поют каждый шаббат. Евреи сегодня во всем мире практически поют каждый шаббат. Эта песня зародилась в секторе Газа. Ну и кому принадлежит это место, евреям или мусульманам? Про мусульман там особо никто не слышал. У мусульман нет никакого духовного достояния, которое возникло в секторе Газа, например, раз мы об этом говорим, а у евреев еще как возникло. Окей, начнем с сути любой религии. Суть любой религии – это любовь к великому, доброму, милосердному, могущественному Богу, который сотворил человека в этом мире и повелел исполнять его волю. Соответственно, обратно этому, когда человек любит себя, служит исключительно самому себе. И в такой ситуации обычно он избирает зло, обычно он избирает свое возвышение над другими людьми, и выглядит весьма-весьма отвратительно, ибо каждый человек, который стремится к самоудовлетворению, обычно он отвратителен в глазах других людей. Соответственно, любая, в общем-то, религия, она привлекает людей к любви к Богу. Об этом сказано в книге Дворим, 30 глава. «С любовью к Господу Богу твоему внемли голосу Его, прильни к Нему», прилепись дословно, ну, по-русски прилепляться, очень такое слово не нравится. «Прильни к Нему, ибо Он твоя жизнь и долгота твоих дней, чтобы жить на земле, которую Господь клялся дать твоим отцам Аврааму, Ицхаку и Якову». Итак, первая цитата, которую мы привели сегодня из книги Дворим, рассказывает о том, что наша задача, нам заповедовано к Богу прильнуть, дословно прилепиться. И прилепиться можно только если мы будем вести себя похожим образом, то есть станем возвышенными духовными творениями, тогда мы к Богу сможем прилепиться. Возникает вопрос, любим ли мы Бога? Люди вообще задумываются над этим или нет? Бога любим или только хотим от Него что-то получать? Кто вообще на протяжении прошлой недели задумывался о Боге? Единичку или там восклицательный знак поставьте в общем чате, чтобы было видно. Кто о любви к Богу? Вот я вижу, что есть уже один доброволец. Есть еще, да? Есть еще кто-то. Кто-то о Бога любит, да? Критерий очень простой. Любим мы Бога или нет? Критерий предельно простой. А именно, что происходит, если у тебя кто-то украдет, сегодня у меня сейчас с языком не то, украдет некий ценный предмет, то что тебя будет волновать? Если тебя будет волновать, что человек совершил грех, украл у тебя, и что это вызывает печаль у Бога, это одно. А другое, если тебя будет волновать та потеря, которую ты испытываешь в результате того, что у тебя данный предмет украли. Ну и задумайтесь, кого мы любим в результате, себя или Бога. Конечно, все будут говорить, что для Бога это, может, не так существенно. Вот для меня, если у меня что-то украли, для меня это, да, существенно. Ну вот это означает, что мы не очень оцениваем как раз влияние греха и разрушительность греха. О Хафец Хаиме рассказывают такую историю, что однажды Хафец Хаим проходил по какому-то делу в качестве свидетеля защиты. И адвокат должен был судье нееврейскому каким-то образом объяснить, что Хафец Хаим, он большой раввин. И как он это будет сделать? Он объяснит, что Хафец Хаим написал книги про Лашон Ара. Как объяснить, что он написал книгу Мишна Брура, где разъяснил первую часть Шулхан Аруха очень глубоко, ясно и доступно для людей? Что он может сказать по поводу Хафец Хаима? И он говорит следующее. Вы знаете, однажды к Хафец Хаиму подбежал еврейский мальчишка-вор. Выхватил у него кошелек и побежал. И Хафец Хаим бежал за ним и кричал: «Я тебя прощаю, я тебя прощаю». Спрашивает судья адвоката: «Это действительно правдивая история, действительно так?» Говорит адвокат: «Вы знаете, я не знаю, правдивая эта история или нет, но мне очевидно, что про нас с вами такую историю никто не расскажет». Это образ Хафец Хаима. Действительно, он был особый человек с точки зрения качества души. Хафец Хаим считал своим раввином рава Исраэля Салантера, основателя учения Мусар. Хотя сам проложил немного другой путь в мусаре, в мудрости трепета перед небесами, чуть-чуть не связанный с путями учеников рава Исраэля Салантера, с рава из Кельма, с рава из Наварнака и, соответственно, рава Ицхака Петербурга. Смысл заповедей. Очень важная тема, которая многих людей волнует, смысл заповедей. Когда об этом дают какие-то лекции, то обычно как-то получается не очень удовлетворительно. Магид из Полоцка дает замечательный ответ. Смысл заповеди, он крайне простой, что когда Всевышний освободил евреев из Египта, то совсем не имеется в виду то, что считает большинство людей, что типа нас освободили, мы были раньше не свободны в Египте, порабощены, а после этого стали свободны. Ответ не совсем такой. Всевышний нас освободил от египетского рабства, но из рабства как такового мы не были освобождены, и он заменил нам очень неприятное рабство в Египте на соблюдение его воли, которое нас продвигает вперед. И таким образом смысл заповеди в аспекте того, что он является для нас обязательным, это как раз освобождение из Египта и то, что Всевышний взял нас себе в народ. Магид из Полоцка говорит, что раб никогда не должен задавать вопрос господину, почему он требует от него такой-то и такой-то деятельности. Эта деятельность должна быть у него исключительно всегда, он ее должен исполнять. И изучение требуется лишь для того, чтобы понять, как это сделать. Ну и поскольку мы созданы по образу Бога, то тогда знание и понимание устройства и границ каждой заповеди приводит нас к тому, что нам легче и приятнее ее исполнить, это дает нам силы. Кстати говоря, Магид из Полоцка, это вот его объяснение, мы готовим сейчас к изданию книги Магида из Полоцка, который был учеником Виленского Гаона, и заинтересованы в том, чтобы были у нас первые читатели. Если кто-то хочет быть первым читателем, отметить свои какие-то замечания, то мы будем очень рады. Через Толдот Йешурун, если вы обратитесь, вы сможете там меня найти. Давайте сделаем таким образом, чтобы публично не писать здесь ничьи мейлы. Не требуется для вычитывающих глубокое знание иудаизма, а только исключительно грамотность в русском языке, тонкое ощущение стиля, и этого будет вполне достаточно, чтобы вы могли принять участие в этой уникальной заповеди. Окей, итак, соответственно, заповеди устроены так, что Тора является первичной по отношению к сотворению мира, и заповеди актуальны во всех случаях, кроме ситуации, где возникает объективное противоречие между ними. То есть Бог изначально все ситуации, которые складываются в мире, Бог их так спланировал, позволил им сложиться таким образом только на основании Торы. Поэтому никогда не может быть ситуация, что какая-то незапланированная ситуация возникнет, кроме объективного противоречия между заповедями. Как-то, например, если язычники пленного ребенка в капище языческое затянут, и есть ему там опасность, да, похищенный ребенок. В такой ситуации есть заповедь спасти похищенного ребенка, с одной стороны. С другой стороны, есть запрет посещения капища языческого. И, соответственно, в данной ситуации заповеди действительно вступают в противоречие, поэтому исполняется та, которая является более существенной в данном случае, как спасение жизни человека. Кстати говоря, именно по этой статье... Хорошо, продолжим дальше. Итак, постановка вопроса. Для того, чтобы мы поняли, какие строки, стихи Священного Писания оказывают влияние на реальность, нам необходимо знать стих из книги Дварим, глава 32. Завершение увещевания Моше Рабейну. «Прольется, как дождь, учение мое». Вильнинский Гаон в связи с этим говорит, что значит «прольется, как дождь». Итак, Тора, она как дождь. Посмотрите, это стих, который, в общем-то, тоже повлиял на мироздание, хотя не совсем прямым образом. А именно, Вильнинский Гаон дает следующее объяснение этим словам. «Тора для души подобна дождю для почвы. После дождя на земле произрастают и целебные, и губительные растения, поэтому для изучения Торы необходимо избавиться от сорняков с помощью боязни греха и совершения добрых дел». Итак, Тора, она так устроена, что она, как дождь, взращивает все, в том числе и недостатки, поэтому злодей при изучении Торы только свое злодейство сможет упрочить, и оно станет только исключительно больше. Итак, до сих пор небольшое вступление, теперь я поделюсь с вами этим самым скрином. И посмотрите, я привел некоторое количество стихов Торы, пророков Писаний, которые действительно оказали влияние на мироздание, либо такое влияние, когда люди понимают, знают это значение этих слов, либо даже они могут совершенно этого не знать. Ну, начнем со следующего. Мудрость, концепция мудрости. Многие люди считают, что это очень по-разному, разные люди очень по-разному смотрят на это понятие. Итак, решит хохма и раташи. «Начало мудрости трепет перед Господом», — сказал царь Давид. Что с точки зрения царя Давида является мудростью? Только то, что даст человеку воспринять объективную реальность, а и воспринять ее можно только таким образом, когда твое сердце не будет безразличным по отношению к высшим силам, то есть трепет перед Господом, начало мудрости. Царь Шломо дает, говорит следующие слова: «Сов давара коль нишмайта и луким яребет митсватав шмор, кизе коля адам». Это завершение книги Кавелет. «Послушаем заключение всему, перед Господом трепещи и заповеди его соблюдай, ибо в этом весь человек». Обратите внимание, весь человек именно, опять же, посмотрите, трепет перед небесами и в соблюдении его заповедей. Это единственное, что у человека останется в результате, потому что все остальное, оно либо пропадет, либо в середине жизни, либо в конце жизни, либо как угодно. Очень важный стих, который люди как раз не сильно понимают. «Ирад гашем и отсрот» – «трепет перед Богом сокровище его». Бог собирает в своих хранилищах только исключительно трепет перед Богом человека, а это и есть концепция учения Мусар. Учение Мусар – трепет перед небесами и, соответственно, в рамках рекламы вот это книги «Учение Мусар», которые существуют на русском языке и дают возможность постичь Бога, раскрыть его перед собой, так что в пределе сердца человека в какой-то мере будет трепетом восполнено, наполнено, преисполнено, и в результате он начнет жить совершенно другим образом и трепет перед Богом, и будет для него источником энергии. Говорит царь Давида, как это, когда это возможно: «Представшвите Хашем лынегди тамида ки ми имени балимут». «Представлю Бога передо мной всегда, когда Он справа от меня не пошатнусь». Тейлим. Представить Бога. Очень хороший совет для того, чтобы человеку было в этом мире немного более надежно, чем как-то иначе. Я эпизодически сталкиваюсь с определенными недостатками в этом мире, и некоторые из них меня печалят. И как-то я обратился к одному большому раввину с вопросом, как вот все это переносить, особенно недостатки в религиозном обществе, как их переносить. И мне был дан такой ответ, что для человека, которому хорошо в четырех локтях галахи, то есть его изучение Тора, его духовная жизнь, она осмыслена, в ней есть какой-то смысл, есть удовлетворение, он меньше обращает внимание на проблемы, на недостатки, они меньше его затрагивают. Это очень важная тема самодостаточности. Мы так или иначе на что-то реагируем остро в случае, если наша существование каким-то образом, что-то угрожает нашему существованию, оно каким-то образом ненадежно. Все, что поддерживает наше существование, нам нравится обычно. Когда человеку что-то дают, и это поддерживает его существование, человек доволен. Когда человека что-то забирают, то, как правило, он недоволен. Поэтому царь Давид говорит: «Представлю Бога передо мной всегда, когда Он справа от меня не пошатнусь». И обратите внимание, насколько вообще говорили наши великие концепциями учения Мусара. Так, книги я вам уже показал. Книги учения Мусара. Видите, учение Мусара разных школ, которые у нас существуют. Итак, стих, который вошел в историю. «Вначале сотворил Бог небеса и землю. Земля была хаотичной, бесформенной, тьма над бездной». Так, земля хаотичная, соответственно, задача человека – этот хаос привести в состояние формы. Именно в состояние формы необходимо нам привести этот мир. То есть Бог создал мир незавершенным, для этого избирает человека, создает человека и для этого дает ему заповеди, чтобы человек принял участие в завершении сотворения небес и земли. Ну, Моше Рабейну в конце книги Дворим подводит итог, насколько человеку должно быть сложно осуществить ту задачу, которая на него возложена. «Кирамитсва газот ашер нухи митсавха гайом, ло нифлед гимимха велор хукаги». «Ибо заповедь, которую я повелеваю тебе сегодня, не недоступна она для тебя и недалека она». Обратите внимание, людям кажется, как-то некоторым людям кажется, что все это сложно, все это. Нет, заповедь близка нам согласно корню нашей души. Нам не так уж много нужно преодолеть в себе для того, чтобы принять заповедь. Дальше сказано: «Лоба шамаем ей, не на небесах она». А если, то есть не так далеко она находится, она близка к тебе. Но даже комментаторы объясняют, что даже если она была бы на небесах, мы должны были бы туда подняться. «Не на небесах она, чтобы сказать, кто взойдет для нас на небеса и возьмет ее нам, и даст нам услышать ее, и мы исполним ее. Но очень близко к тебе слово ее, дабы устами твоими сердца и сердцем твоим ее исполнить». Самый конец Торы. Моше Рабейну обращается к еврейскому народу и передает свое последнее завещание. Повеление, которое оставляет Моше Рабейну Йошуа перед вступлением в землю Израиля, здесь сказано так: «Ло емуш Сефер Тура Газами Пиха Барагита Боюмам Велайла Леман Тишмор Лаасот Кихоля Катубо Киаз Тацлия Хедаркеха Вастаски. Да не отойдет эта книга Тора от уст твоих, и размышляй о ней днем и ночью, чтобы в точности исполнить все написанное в ней, тогда удачлив будешь на пути твоем и обретешь разумение. В частности, на тему проживания в земле Израиля, Моше Рабейну эти слова произнес для Иерошуа именно в том аспекте, что это ключ для того, чтобы в земле Израиля можно было бы жить. Если книга Торы не отходит от уст твоих, если ты размышляешь о нем днем и ночью, не так, что есть некая тяжелая заповедь изучения Торы, и я готов уделить какое-то время в рамках того, что я принял себя, так сказать, считаю себя адептом иудаизма, поэтому я размышляю днем и ночью, чтобы в точности исполнить, размышлять зачем, чтобы ее исполнить в точности. И чтобы сказано тогда, тогда удачлив будешь на пути твоем и обретешь разумение. Все хотят быть удачливыми, однако путь к удаче – это последнее уже увещевание Моше Рабейну, которое даже в Тору не вошло, а в книге Иерошуа написано. Итак, что такое удача, концепция удачи? Бог дает, все в этом мире является исключительно результатом благословения Бога, которое либо дается человеку, либо не дается. Так вот, если человек будет человеком книги, тогда Бог даст ему удачу, потому что человек хочет хорошего. Ну, если он, естественно, исправил себя, если это злодей грамотный, злодей-специалист в иудаизме, то тогда, конечно, это работать не будет. Но если эта Тора не отходит от уст, и мы размышляем днем и ночью, и в точности исполняем сказанное в ней, то тогда получаем благословение и обретаем разумение, так что наши советы начинают работать. Рашем бадад янхейну вейн имо эль нехор. Обратите внимание, тоже вот самый конец Торы. Господь один направлял его, речь идет о еврейском народе, поколение знания, поколение, которое вышло из Египта, что Бог один направлял его, и нет с ним божества чужого. Не было ничего чуждого божественному духу у поколения знания. И это состояние гармонии, когда действительно был глобальное благословение, когда, находясь в пустыне, еврейский народ получал манна и из скалы били источники воды. Там тоже были определенные проблемы, да, и мы в процессе изучения 42 остановок в пустыне, где каждая остановка была своего рода Ешивы, где происходило какое-то постижение, но во всяком случае речь там шла о очень тонких моментах, и там Господь таки направлял его. Это и есть 42 остановки, где Бог направлял его, и не было там никакого божества чужого. Люди воспринимали реальность совершенно нормально. Что тогда происходит? И увидят все народы земли, что имя Господа наречено на тебе, и устрашатся тебя. Тогда, если мы будем трепетать перед Богом, то мы будем выглядеть столь возвышенно и столь утонченно, что народы будут устрашаться нас. Не в том смысле, что мы будем такими страшилками, а в том, что они поймут, что мы народ Бога, мы святой народ, и нам нельзя причинять никакие несчастья. Как это все работает, в какой ситуации? Слова Шма Исраэли: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, всем достоянием твоим». Слова Шма Исраэль, которые мы повторяем каждый день, что нужно Бога возлюбить всем сердцем, написано «левавха» – удвоение. На иврите сердце – это «лев», «левавха» – удвоение. Соответственно, двумя сердцами и добрым началом, и дурным побуждением. Мы должны сделать так, что даже дурное побуждение в нас, оно станет таким уже очеловеченным, утонченным, и мы сможем, даже оно возлюбит служение Богу. И всей душой твоей, а именно, что ради Вера в единого Бога нужно отдать душу и всем достоянием твоим. Имущество тоже нужно все отдать. Есть люди, которые готовы погибнуть, им как-то это проще во имя Бога. Но вот имущество отдавать не хотят. Есть наоборот. Поэтому Тора и обращается ко всем нам со всеми этими понятиями. Откуда черпать информацию? Видите, книга Дворим 32 говорит нам это все. Вот вся книга Дворим написана в последнюю неделю жизни Моше Рабейну. «Схор йомотолам, бину шнот дор ведор, шаля виха виагетха, скенеха виемрула». Вспомни дни древности. Мы воспитаны были все в школах, что древние люди, они были примитивными. Так вот, у еврейского народа так не было. Совершенно не было. «Вспомни дни древности, помысли о летах поколений. Спроси отца твоего, и он поведает тебе, старейшин твоих, они скажут тебе». То поколение было свидетелями раскрытия Бога перед всем еврейским народом. И события, которые произошли, они были глобальные. В основе каждой религии было бы хорошо, чтобы лежали какие-то исторические факты. Все народы, которые религии себе придумывали, они эту идею поняли. В основе религии еврейского народа лежит то, что у нас был исход из Египта, у нас было дарование Торы, которое видел весь народ. У других народов в их религиях ничего подобного даже близко нет. При этом как-то вот некоторые федерации считают, что у нас нет права на самозащиту в этой маленькой земле, которую Бог нам дал. Короче, ничего не работает по отношению к народам мира. Они все равно продолжают, считая Тору при этом святой книгой, которая даровала евреям землю Израиля в наследный удел, при этом как-то все не работает. Итак, тем не менее, ты вспомни дни древности, помысли о летах поколения. Благословение и проклятие. Люди хотят благословения, не хотят проклятия, но не очень готовы работать, чтобы это благословение получить. Как это работает? Вот слова, которые вошли в историю. Книга Дворим, глава 11. «Рэ анухи нотен лифнехем гайом браха уклала». «Посмотри, я даю вам сегодня благословение и проклятие». Это браха ашер кишму эль митсвот ашем элокейхам. Благословение, если будете внимать заповедям Бога вашего. Будете внимать заповедям, будет благословение, будет связь с источником. Потому что человек сам по себе в этом мире, это очень важное, кстати, понятие, что в этом мире сам человек не может сделать ничего, если перед ним не раскроются божественные благословения. То есть человек может создавать только килим, только сосуды. И если в его сосуд не спустится благословение, то весь сосуд будет впустую. Человек может сделать ведро для того, чтобы собрать воды, но если Бог не даст дождь, то тогда ведро его будет пустое, только будет много времени. Потратил время впустую на изготовление ведра. Соответственно, Всевышний говорит, что если будете соблюдать заповеди Бога вашего, то будет вам благословение. А проклятие, если не будете внимать и сойдете с пути, чтобы следовать за чужими богами. Тогда происходит проклятие. Что такое проклятие? Это отрыв от источника воды, источника благословения. То есть проклятие – это не что-то такое вот реальное, живое, осязаемое, с глаз какой-нибудь там цыганский. Да? Нет, проклятие – это отрыв от Творца, от его благословения, от той реальности, которая называется и является истинной реальностью. Итак, конкретно заповедь, которая дается царю и каждому человеку. Соответственно, если царю, то тем более каль вахомер, тем более каждому из людей. «Верайта имо, и будет Тора, свиток Торы, с ним, векарабо коли мехаяв, лыман илмад, лир'а эдраше милукав, лишморет коль деврея Тора газот, вахуким рейла ласутам». И будет он, свиток Торы, с ним, и пусть читает его все дни жизни своей, чтобы учиться трепетать перед Господом Богом своим и соблюдать все повеления этой Торы и все законы исполнять. Обратите внимание. Царь должен всегда держать при себе свиток Торы. не думаю, что имеется в виду, что вообще без него он не может там на 3 шага в сторону сделать. Но как бы свиток Торы должен быть постоянно при царе и должен исполняться царем. И во всяком случае, раз в 7 лет праздник Суккот после Шнат Шмита исполняла заповедь Ваикрель, когда царь собирал еврейский народ в храме и читал книгу Дворим, последнюю книгу Торы перед людьми. И тогда приходили мужчины, женщины, приводили детей, чтобы они увидели образ царя, о котором сказано «Мелех бейофи тихазена инеха», «Мелех царь в красоте, красоту твою увидят глаза мои». Царь действительно был главным пророком еврейского народа, главным человеком, главным мудрецом, главным в передаче традиции. Так это было на протяжении примерно 2, даже больше веков, от царя Давида, царя Шломо, до пророка Йешаяху, когда царь Узияху, который был, кстати, великим человеком, тем не менее совершил определенную ошибку, и с того момента передача была уже через пророков, а не всегда через царей. А именно, все знают первый перек, первую главу книги Пиркей Авот, где сказано, что Моше получил Тору у... Йешуа получил Тору у Моше, Йешуа передал Тору с Кеним, судьям, 13 судьям, 13 эпох судей. Они передали пророкам, пророки передали людям Великого Собрания. Кто, значит, были пророки, если мы откроем книги пророков, то мы увидим, что первыми пророками были не кто иные, как наши цари. И потом уже другие пророки, когда у царей произошел какой-то определенный сбой. Так царь должен находиться постоянно с... Известно, почему Наталья спрашивает, раз в 7 лет, а не каждый год. Не могу вам сказать. Не могу вам сказать, почему это было раз в 7 лет. Действительно, не могу сказать. Очень важный стих. Ата ререта ладат, ирашем го элуким айнод мильбадо. Так, такими словами Моше Рабейну подводит результат Синайского откровения. Тебе было дано видеть, дабы знать, что Господь, Он Бог, нет другого, кроме Него. Это суть того, что определяет поколение знания, и, соответственно, это суть того, что должно определять нас. По нусаху Сфарада эти слова произносят каждый раз, когда вынимают свиток Торы для чтения. Тебе дано было видеть, дабы знать, что Господь, Он Бог, нет другого, кроме Него. Во время Синайского откровения в этом непосредственно убедились, и Моше Рабейну подводит уже в начале книги Дворим, итога Синайскому откровению. Тогда, увидев Бога, люди абсолютно поняли, что иудаизм – это не вера, а знание, точная наука. Итак, что, как жить человеку? Книга Бемидбар дает нам очень в пустыне, дает нам очень важный урок. Кидвар Ашем базавает мицватав рифар, гекарет, текарет гранефиш раги абонаба, ибо слово Господа он презрел и заповедь его оставил, истребится непременно душа та, грех ее на ней. Какой грех, о каком грехе идет речь, так что этот грех приводит к истреблению души, к пропаже доли человека в грядущем мире, к утрате доли человека в грядущем мире. О чем идет речь? Соответственно, Талмуд приводит здесь разъяснение в 2 аспектах. Один аспект – это то, что если человек совершил грех, за который положено отрезание души, то причина этого то, что два рашем база, что слово Бога он презрел. Второе, что если человек отвлекается от Торы на что-то, что с его точки зрения более важное, то он презрел, несомненно, слово Бога, если он занимается всякой ерундой вместо того, чтобы изучать Тору, то слово Бога он презрел, и в конце концов грех будет на этой душе, и произойдет истребление частичное частичное, полное, в зависимости от того, насколько Бога он презрел и заповедь его оставил. То есть эти слова утверждают, что при адекватном изучении Торы, Тора становится самым интересным для человека источником знания, источником жизни. И, соответственно, все остальное, что людям нравится, станет для него презренным, станет для него несущественным, маловажным. Ну, или наоборот, если оказывается, что он не развил себя настолько, что слово Бога для него существенно, то получается, что он презрел Тору. Мудрецы. Некоторые люди задают вопрос относительно мудрецов, где у нас есть заповедь, что мы должны слушать мудрых людей. Книга Дворим, глава 17. «Альпира Тора Ашер Еруха, Вальга Мишпат Ашер Емру Леха Таасе, Лотасур Мин Гадавар Ашер Егиду Леха и Ямину Смоль». «По учению, которое укажут тебе, и по закону, который скажут тебе, поступай, не уклонись от слова, какое скажут тебе ни вправо, ни влево». Обратите внимание, мудрец Тора дает вот в этом стихе, в этом повелении книги Дворим, дает право мудрецу сказать, что есть истина, и дает обязательство, обязанность не мудрецу внимать слова мудреца, какое скажут тебе, и ни вправо, ни влево от этого не отойти. Если мы живем своей мудростью, своим мышлением, своим пониманием, и нам кажется, что мудрецов так особо нет, мы с мудрецами не знакомы, то результат будет достаточно печальный, потому что мы не все факторы существенные приняли во внимание, и если бы мы их знали, то тогда наше суждение и наше решение нас самих было бы совершенно другое, поэтому Тора дает нам обязанность не уклониться от слова, какое скажут тебе ни вправо, ни влево. Пророк Ирмияху говорит о том, что нам необходимо сделать в рамках нашего возвращения. Гицивилах циюним, симилах тамрурим, шити лебех лемисила дера галахт, шуви бетулат Исраэль, шуви эль араех элэ. Сделай себе приметы, расставь вехи, примечай дорогу. То есть нам, людям, которые родились не совсем в религиозных семьях, и, короче говоря, издалека приходим, нам надо каким-то образом пытаться за что-то зацепиться. Пророк Ирмияху говорит о процессе возвращения. «Сделай себе приметы, расставь вехи, примечай дорогу, путь, по которому ты шла». И, наконец, призывает: «Вернись, Дева Израиля». Дева, дословно, девственница. Бетулат Исраэль, девственница. Теперь как можно вернуться от греха и стать девственницей? Возвратись в города эти, возвратись в библейские города. Пророк Ирмияху говорит, что Всевышний принимает раскаявшегося человека, как будто вот дама, занимавшаяся блудом, она вернулась и снова стала девственницей. Соответственно, так на нас смотрит Бог, таково его принятие нашего раскаяния. Поэтому, когда мы совершаем какие-то шаги в направлении раскаяния, Бог, во-первых, нам помогает, во-вторых, он действительно принимает наше раскаяние, так что мы с его точки зрения очищаемся. Как прийти к Богу? Короткий принцип, царь Давид Таилим определил. Я в милосердии буду созерцать лицо твое, наяву насыщаться образом твоим. Что это означает? Значимость милосердия. Об этом сказано в Талмуде, что если человек поднесет дар царю, то царь, может быть, примет его дар, может быть, не примет. И даже если примет, то, может быть, дающий дар сможет предстать перед царем, а может быть и не сможет. Но Всевышний говорит, что если ты в милосердии придешь с милосердием, то есть окажешь доброе дело моим сыновьям, говорит Всевышний, я в милосердии буду созерцать лицо твое. Говорит царь Давид, что я, то есть человек, в милосердии буду созерцать лицо твое, наяву насыщаться образом твоим. То есть образ Бога раскроется. Поэтому концепция такая, что в рамках иудаизма нужно меньше болтать и больше оказывать добрых дел и больше делать милосердие, строить в этот мир, как то сказано, улам, хесед и баны. Мир будет отстроен милосердием, и человек, который оказывает милосердие, он благодаря его милосердию будет созерцать божественное лицо, божественный лик. Какие изменения происходят с человеком, который имеет близость с Богом? Сод Гашем Лейраву Бритол Эрудиам. Тайна Господа, трепещущим перед ним, и свой завет он им раскрывает. Тайна Господа, трепещущего перед ним. Действительно, люди видят, перед ними раскрываются, перед мудрыми людьми раскрываются глобальные тайны. И опять, кому раскрывается, какой критерий к человеку, обратите внимание, трепет перед ним. То есть учение мусар сегодня, это учение именно о трепете перед Богом, как его раскрыть и как потерять, соответственно, способность совершить зло. Пророк Захария говорит о том изменении, которое произойдет после прихода Машиаха, и, соответственно, в какой-то мере каждый человек может и сегодня удостоиться того, что в его жизни в какой-то мере еще раз придет Машиах, и все это, да не Машиах исполнится, в какой-то мере в зависимости от его приближения к Богу и очищения себя. Итак, что произойдет в дни Машиаха, пророк Захария? Это слова, которые изменили историю. Люди из-за этого стиха, так или иначе, и даже они, может быть, и не знают этот стих, но это каким-то образом вошло в обиход, люди об этом говорят, подсознательно как-то это проникает и становится достоянием общества. «И будет в тот день речение Господа Бога воинств, я истреблю имена идолов из земли, и не останется о них памяти, а также лжепророков и дух нечистоты я устраню из земли». Но обратите внимание, что будет. Соответственно, говорит Бог, что он истребит идолов из земли, то есть те объекты поклонения, которые сегодня людям кажутся весьма удовлетворительными, удовлетворяющими. И о них не останется памяти. Все то, к чему люди сегодня поклоняются, объектам, идолам из земли, о них не останется памяти. То есть говорить о них больше не будут. Газеты о них писать не будут. Если сегодня люди поклоняются там, в основном достижениям рук своих во всяких аспектах, то говориться об этом уже не будет. Это будет неинтересно для газетчиков. А также лжепророков и дух нечистоты я устраню из земли. Обратите внимание, кто такие лжепророки, они не шарлатаны, не обманщики, которые вводят в заблуждение других, говоря, что они пророки, когда на самом деле они нет. Сам текст называет их лжепророками, но все-таки пророками. То есть они пророки, они действительно обладают видением, но у них есть некоторые элементы лжи, который возник из-за как раз того, что они не очистились от духа нечистоты. Дух нечистоты – это именно то, что пророков превращает в лжепророков, то есть своего рода очки им надевает на их глаза, которые искажают, преломляют, выцвечивают, обесцвечивают и все мешают. Вот. Пророк Захария, соответственно, каждый из нас сегодня может к этому стремиться, и в какой-то мере дух нечистоты в нем лично по отношению к нему будет устранен. Бог говорит о том, что его слово таки реально обладает силой, ведь слово мое подобно огню, речение Господа, и как молот оно разбивает скалу. Слово Бога, оно подобно огню, оно нетерпимо относится к нижним формам материи, оно их не Огонь не любит их, огонь их просто сжигает, поэтому слово Бога, оно подобно огню. Награда за изучение Торы. Азни деру ирей Хашем, говорит Малахи, последний пророк еврейского народа, последнее пророчество, последняя глава пророчества. Азнит беру ирей Хашем и шерегу ве якшев Хашем ве ишма ве икатев сефер зекарон лефанав лерей Хашем и лехошве ишмо. Тогда говорили друг с другом, опять обратите внимание, трепещущие перед Господом. То есть, когда сидят евреи здесь, в Нижнем мире, и говорят друг с другом о трепете перед небесами, говорят о Божественном Завете, то внимал Господь и слушал. Всевышний сидит и слушает нас, и записаны были их слова в книгу памяти перед Ним. Всевышний записывает наши слова, которые мы произносим, если они не пустые, если за ними что-то стоит, Всевышний записывает в книгу памяти для трепещущих перед Господом и чтущих имя Его. Последний пророк Иудеи, пророк Малахи. Пророк Ишаяху говорит, «Ве ад Гашем Элуким». Я зарли алькен лу нихлам ти алькен сам ти панайки хеламиш вейда ки ло и вож. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не пристыжен и сделал лицо свое как кремень, и знаю, что я не буду посрамлен. Как те люди, которые обладают силой, которые делают себя как кремень, как твердый камень, они не будут посрамлены ни в какой ситуации. Соответственно, если мы будем верны Божественному Завету, то стыда и позора у нас не будет. По какой причине? Тора говорит в книге Дварим. «Кихелек Гашем Амо Яаков Хевель Нахалато, ибо удел Господа его народ Яаков, наследие его удела». Мы удел Бога, и Бог ставит перед нами тяжелые испытания. Мы из-за наших грехов находимся в изгнании среди народов мира, и в самой земле Израиля мы в изгнании находимся. И Бог ожидает от нас глобальных изменений, и они пока не происходят, но дай Бог закончится горесть еврейского народа, и мы удостоимся конца дней, когда придет Машиах, и когда мы увидим, что есть чистота и духовность, ну и другие народы увидят это вместе с нами, и закончатся конфликты на земле. Как раз об этом говорит пророк Ишаяху, пророк Исаия. «Ло иру», что произойдет после прихода Машиаха, «Ло иру ва ло ишхиту бехоль гар кодши, ки малаха арец деа эд гашем, ки маем льям мехасим». «Не будут делать зла и не будут уничтожать на всей моей святой горе, ибо земля будет полна знанием Господа, как воды наполняют море». Пророк Ишаяху о конце дней, что наступит это, и тогда перестанут уничтожать на святой горе, люди перестанут быть уничтожителями, и евреи, и неевреи. Понятно, что евреи получат награду намного больше, чем другие народы, потому что мы соблюдали божественную волю, мы не работали в шаббат, мы воздерживались, соблюдали 613, понятно, что тот, кто соблюдает 613 заповедей, его награда будет больше, чем тот, кто соблюдает 7 заповедей. Так я вижу. Стер задает вопрос, что имя Бога написано по-другому, потому что в моей поисковой системе, чтобы имя Бога не называть, они поменяли две буквы. Вместо буквы «Г» буква «Далет», чтобы кто-то распечатает, куда-то понесет, зайдет с этим в туалет, будет осквернение текста, поэтому они имя Бога изменили и вот так сделали. Видите, вот здесь должно быть вместо буквы «Далет» и «Далет» второй и четвертой буквы справа налево должна быть буква «Г», но здесь специально сделано так, чтобы имя Бога не фигурировало в непосредственном виде. Итак, пророк Ишаяху говорит, что народ, короче, перестанет гадить на моей святой горе, а пока мы находимся действительно на святой земле, и в праздник Симхат Тура какие-то были там наркотические мероприятия, связанные с использованием наркотиков, музыкой и всем остальным. Вот. Праздник дарования Торы – праздник особой близости между Богом и человеком. Васим, так, про Кишаяху говорит тоже. Васим дварай бефиха, убацили дикисы тиха, линто шамай блисударец, велемор лициона миата. Я вложил слова мои в уста твои, в тени руки свои укрыл тебя, чтобы основать небеса и землю и провозгласить Циону ты, народ мой. Обратите внимание на близость, которая есть между Богом и между человеком, что Всевышний вложил уста свои в уста человека и скрывает нас, и провозглашает. Посмотрите, как все это... Пророк Амос говорит, что наступит такое время перед приходом Машиаха, когда люди перестанут преследовать исключительно свои собственные интересы, и их что-то другое заинтересует. «Дегене ямим баим виишлахти рав барец, ло рав лелехем велуцам алымаем, ки им лишмой дивреашем». «Смотри, приходят дни, пошли я голод на землю. Не голод без хлебья, не жажду без воды, а только желание услышать слово Господа». Пророк Амос был последним пророком Северного царства Израиля, десяти колен, которые пошли в египетское изгнание, вместе с пророком Амосом. И пророк Амос пытался каким-то образом их защитить, вернуть к раскаянию, чтобы им можно было спасти десять колен. И пишет он уже в состоянии отчаяния, что «смотри, приходят дни, и пошлю я голод на землю». Не голод без хлеба и не жажда без воды, а только желание услышать слово Бога. Даниил говорит о тех, кто приближает людей к Торе. «Вамескелим езгиру кизора ракиум эцдеке рабим кохавим лаулам вайда». Это цитата, которую учителя Мусара приводят очень много, очень часто. «Мудрые будут сиять, как светят небеса, и ведущие других по праведному пути». Как звезды во веки веков. Соответственно, если мы хотя бы кого-то, хотя бы как-то пытаемся приблизить к Торе, то это добавляет нам света, и мы начинаем светить, ведя других по праведному пути. Несомненно, это нужно делать каким-то таким способом, ненасильственным, чтобы тебя готовы были услышать, потому что если... Особенно с детьми проблема такая возникает, если родители соблюдают заповеди, а дети не сильно в этом заинтересованы, то тут надо понять, как с одной стороны не выразить свое безразличие к этому, а с другой стороны попытаться на них повлиять, чтобы это было для них нормально, чтобы они это могли воспринять, потому что в противном случае это насилие, лучше не говорить. Чем говорить то, что заведомо человек не услышит. Так, еще вопрос тут я вижу висит. Как русский еврейство относится к ционизму сейчас в наше время? Я не знаю, что русское еврейство, это понятие очень абстрактное. Ционизм это тоже понятие абстрактное. Религиозный еврей, говорит, сион относится положительно. И наступит время, как мы с вами говорили, когда... Эта гора станет источником знания во всем мире, и как река наполнит море знания, и все будет у нас хорошо. Книга Дворим, 30 глава. «Свидетели, я призываю для вас сегодня небеса и землю», Всевышний говорит. «Жизнь и смерть я предложил вам, благословение и проклятие, и выбери жизнь». Об этом учителя Мусара говорят, что здесь Всевышний вышел за рамки вообще всех норм. А именно, было бы достаточно сказать, что я предложил вам благословение и проклятие. Зачем говорить «и выбери жизнь»? Всевышний предписывает нам еще одна заповедь, чтобы мы выбрали жизнь, ту жизнь, которая связывает нас с источником жизни. «Дабы жил ты и потомство твое. С любовью к Господу Богу твоему внемли гласу его и прильни к нему, ибо он твоя жизнь и долгота твоих дней, чтобы обитать тебе на земле, которую Господь поклялся дать отцам твоим Аврааму, Ицхаку и Якову». Критерии учителя. Если учитель подобен ангелу Бога воинств, пусть ищут Тору из уст его. Итак, таким должен быть учитель. И таким должен быть ученик, чтобы смог найти в своем учителе качество ангела Бога воинств. Обычно принцип этот сохраняется, а именно с течением времени понятно, что происходит у нас инфляция учителя. С каждым поколением учителя становятся слабее, чем в прежних поколениях. Достаточно посмотреть на текст Талмуда, первых комментаторов и так далее. Тем не менее, и у тех, кто не учителя, тоже происходит девальвация. И в результате разница между учителями и неучителями, она более-менее сохраняется на протяжении поколений. Поэтому в каждом поколении нужно научиться видеть у учителя некое подобие ангелу, богу, воинств. «Оставит нечестивый путь свой, человек свои тщетные помыслы». Обратите внимание, нечестивый пусть оставит путь свой, потому что ведет он его в тупик. Человек тщетные помыслы, они тщетные, ни к чему не ведут. «И возвратится к Господу, и он помилует его». Посмотрите, Всевышний милосердный. «И к Богу нашему, ибо он приумножает прощение», говорит пророк Йешаяу. Он приумножает прощение. Пророк Йешаяу говорит: «Ты раб мой Израиль, в котором я обрету великолепие». Это центральный стих, на котором учителя мусара, фундамент веры, фундамент задачи человека раскрывают, чтобы мы были с вами рабом для Бога, чтобы мы были рабом для Него, и чтобы мы так выглядели, чтобы Всевышний благодаря нам обрел великолепие, когда о нас будут говорить, что мы действительно являемся возвышенным великим народом. Возвышенным великим народом. «И пришли они к народам, куда были изданы», пророк Хескель говорит, «и осквернили имя святое мое, ибо говорили о них, народ Господа они, и из земли его вышли». Пророк Хескель рассказывает о том, что сам факт изгнания из земли Израиля, пребывания еврея за границей, является осквернением божественного имени. Смотрите, осквернили имя святое мое, ибо говорили о них, народ Господа они из земли его вышли. То есть Бог не был в состоянии, как бы получается, нас оставить на земле, защитить нас от наших врагов, и мы в результате из земли были изгнаны. «Кто мудр, да разумеет это, благоразумный пусть поймет, ведь прямые пути Господа, праведники пойдут по ним, а преступники споткнутся на них». Пророк Ошея тоже последний пророк, было два последних пророка из 10 северных царств. И он говорит о том, что кто мудр, да разумеет, что все, что прямые пути Бога, однако праведники пойдут по ним, а преступники на них споткнутся, и ни к чему в результате они не придут, только приведет это их к фрустрации, к большим потерям того, что у них есть. Итак, на этом мы остановимся сегодня. Тема нашей лекции была «Строки Торы пророков и писаний, изменившие мир». И действительно, часть этих стихов мы знаем, часть не очень знаем, но как-то это вошло уже в подсознание людей на протяжении многих веков, когда иудаизм было, в общем-то, реальностью. Общая идея простая. Мы должны быть столь возвышены при нашем служении Богу, в нашем служении Богу, чтобы народы это видели и испытали по отношению к нам уважение, как к людям, соблюдающим божественную волю. Спасибо за внимание. На этом мы сегодня остановимся. И наша следующая лекция будет «Месяц Кислев». Через два дня у нас начинается месяц Кислев, завтра вечером, собственно говоря. Месяц Кислев – это месяц колена Бениамина, об этом наша будет следующая лекция. Как адекватно прожить месяц Кислев с учетом особенностей служения в этом месяце. Спасибо за внимание и всем хорошего месяца.